Вы не очень торопитесь домой. Хочу сказать прямо, что в 9 часов я не закончу. Друзья дорогие, конечно, нам радостно быть в Америке первый раз. Говорят, какое наше впечатление. С одной стороны, очень восхитительное, а с другой стороны, не очень. Но все мы с вами ходим пред Богом, и око Его над нами. И Он наблюдает за каждым из нас. И Бог с нами поступает так, как мы с Ним поступаем. Во 2 Паралипоменон, 15 глава, 3 стих так написано. «Господь с вами, когда вы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами. Если оставить, Он оставит вас». 17 Псалом, 26 стих. «Ибо с милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним, искренне с чистым, чисто с лукавым, по лукавству его». Все вы знаете Геннадия Константиновича. И вот я вспоминаю тот момент, когда, наконец, Совет Церкви первый раз собрался в полном составе. Это был 1989 год. Последних узников было 4. Иван Яковлевич, Антонов, Бойко, Николай Ерофеевич, Иващенко. Ну, и я вот один из последних. И когда мы собрались, мы увидели Геннадия Константиновича, ведь его тоже многие 18 лет не видели, он был в таком состоянии. Ну, думаю, сейчас прочитаю что-то торжественное, радостное и все прочее. А он нам прочитал, знаете, какой стих? «Вспомни, сколько ты раздражал Господа Бога твоего». Я вам хочу его предложить, милые. Я бы мог что-то сейчас, знаете, какие-то дифирамбы сказать. Я даже стих уже написал. Не могу сказать без комплимента я о вашем добром Сакраменто. Он даже не буду писать. Но это я вам дальше не буду продолжать, милые. «Вспомни, сколько ты раздражал Господа». И он сказал: «Братья, мы вместе страдали. Мы вместе за правду стояли. Мы вместе с вами молимся. Но пред Богом предстанем все по одному». Вот что запомните, милые. «И ни на кого не укажете рукой мне, тот помешал или тот помешал. Потому что если кто-то кого-то соблазнит, будет соблазн, горе ему. Но соблазнившийся горе ему тоже. Поэтому все ходим перед Богом». И очень хочется, чтобы мы поняли это и делали что-то для Господа. Потому что кому-то Господь скажет: «Войди в радость Господина, его добрый раб», а кому-то скажет: «Лукавый раб». Поэтому в этом плане хотелось бы нам поразмышлять и помолиться. Да благословит вас Господь. Я хочу размышлять на большую тему, но я постараюсь ее кратко изложить. Вот Галатам, послание, 5 глава, 22-23 стих, мы имеем такие слова. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». А вот чуть раньше, такой стих, 19. «Дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует». Наверное, бесполезно спрашивать, в каком бы вы хотели находиться состоянии. Или в состоянии плоти, или в состоянии духа, а? Вы все скажете в состоянии духа, правда? Но вы знаете, мы всегда остаемся во плоти. И даже мы, если родились свыше, мы все равно остаемся во плоти. И вот это никогда не надо забывать. Один негр так просто сказал: «У меня две собаки там живут. Одна черная, другая белая. Вот если я подкормлю белую, то дух хорошо мой действует. Черную начну кормить, плоть начинает действовать». Поэтому от нас таки многое зависит, милые. Мы никогда не должны забывать, что мы созданы со свободной волей. И эта воля остается до конца свободной. И если мы молимся, как в Отче наш, да будет воля Твоя, и предаем свою волю безраздельное руководство Господу, вот тогда-то у нас и будет плодотворная жизнь. А если мы не предаем, живем по-своему, то мы улавливаемся. Написано, дьявол таких улавливает свою волю. И человек безвольным становится. Но он же грешит и не может вырваться. Но слава Иисусу, он говорит, я пришел отпустить измученных на свободу. А некоторые так половинчато живут. Грешу и каюсь, каюсь и грешу. И нет жизни победы. А некоторые половинчато, да, тут немножко, тут немножко. Зачем фанатиком быть? И от мира взять, и оттуда взять. Вот это половинчатое, это самое опасное. Это ладикийское состояние, ни холоден, ни горяч. Мы однажды, вот уже здесь, будучи, говорим, сестры, что вы нам ладикийский чай подали? А сестричка заволновалась, я не знаю, диакон такой дал. Ну, а мы просто говорили, он теплый, ни то, ни сё. И как теплый, неприятно пить, правда? Лучше бы или холодный был, или горячий. А теплое состояние, но очень неприятное, братья и сестры. Один мудрый проповедник говорит, не бойся врагов. Самое страшное, что может сделать с тобой, это предать тебя. Не бойся друзей. Самое страшное, что они могут сделать, изменить тебе. Бойся равнодушных. С молчаливого одобрения, которое совершается и измена, и предательство. Друзья милые, давайте вот сами себя спросим. Вот если задают вопрос, стоит ли благовествовать в Америке, как вы думаете, это горячее состояние или нет? Стоит ли поехать в Россию для благовестия? Стоит, милые, но если ты с горячим сердцем поедешь, а просто так бесполезно. Чарльз Финней очень образно приводит такой пример. Я беру коробочку, беру спичку, хочу зажечь. Она как закричит. Не зажигай, я ж сгорю. Я в ужасе бросаю вторую. Она тоже кричит. Третью, десятую. Я бросаю коробку. И вдруг со дна коробочки раздается слабенький, натреснутый голос сломанной спички. Зажги меня. Пусть я сгорю. Но лишь бы через меня многие зажглись. Поэтому, когда мы говорим о благовестии и о жизни с избытком, мы говорим о Духе Святом. Вот есть ли эта жизнь в Духе или нет, и давайте мы с вами решим сегодня вопрос. И если нет, сегодня можно начать эту жизнь, дорогой друг. Плод Духа только в том сердце может быть, в чье сердце он вошел. Когда входит Дух Святой? Мы читаем Ефесянам 4:30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Иисус умер 20 веков на кресте назад. Но искупление мы тогда получаем, когда принимаем Его в сердце через покаяние. Вот здесь-то и хочется проследить несколько ступенек тому, чтобы быть исполненным Духом Святым. Значит, мы запечатляемся Духом Святым. Печать ставит Господь, когда мы каемся. Это мое наследие. А какая печать у Бога? Познал Бог своих, и да отступит от неправды всякий, исполняющий имя Бога. Мы бы хотели знать, познал Бог своим, но отступаем ли от неправды? Там Божья сторона и наша сторона. Отступили ли мы от неправды? И если нет, то нет на нас печати еще, милые. Пусть Бог это скажет. Первая ступенька к Богу – это раскаяние. Хочу вам напомнить Деяние, 2 глава, 39 стих. Петр проповедует большой массе народа. И говорит, вы убили Иисуса. Они не возмутились, а мы читаем, что, слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. И вот Петр говорит, 39 стих. Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар какой? Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш. Вы знаете, пятидесятники когда-то монополию взяли на Святого Духа, но монополия наша, поймите, вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш. Но это надо взять верой у Господа. Вера осуществление ожидаемой веры с невидимым. Один проповедник говорит, вера – это очень длинная рука, которая на земле, с земли берет небесное обетование. Так возьмите эти обетования, вам принадлежит. И вы знаете, кто вы? Протестантизм есть принцип всеобщего священства. 1 Петра 2:9. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел. Зачем? Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ. Но являемся мы или нет? Тот скажет, это не для меня. Нет, для тебя, дорогой друг, дорогой брат и дорогая сестра. Мы все должны быть царственным священством. Иисус хочет нас такими видеть. И если мы такие, горе нам. И не Он виноват, а мы виноваты. Поэтому сегодня давайте поразмышляем о теме Святом Духе. Как пройти эти ступенечки и быть исполненным Духом Святым. Потому что если без исполнения Духом Святым мы что-то делаем, это бесполезно. Петр и Иоанн получили Духа Святого в Пятидесятницу. Но каждый раз, когда они шли на допрос или куда, или стреляли, исполнились вновь и вновь и вновь. Вот это исполнение Духом Святым – это процесс бесконечно повторяющийся. Рубина Арчер Торрея, это проповедник школы Боуди, спросили, сколько раз вы исполнялись Духом Святым. Он говорит, 399, жду 400-го. Это он образно сказал. И вот жизнь в Духе, она и дает подлинное счастье, милые. Иоанна 10:10. Иисус говорит, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь. И жизнь какую? С избытком. Что мы называем жизнью, милые? Какой идеал? Порой вот слушаешь юноши, что рассуждают. Или то, или другое. Один старец говорит, раньше, говорит, придешь в церковь и слушаешь. Ой, брат, такое место прочитала, какой восторг. Как вы его понимаете? Да вот так, вот так. А сейчас пришел, говорит, какой курс доллара? Какая марка у тебя? Милые, деградирует христианство. Но это нельзя. Господь дает и богатство кому-то. Но мы не должны к нему прилагать сердце. Оно все здесь останется. Я как-то долго, много размышлял о жизни. С юности размышлял. Мы не имели такого счастья, вот таких общений. Я жил в Подмосковье. И казалось, настолько все было выхолощено. Всех братьев арестовали, собрания прекратились. И вот так на улице росли. Но мне Бог счастье подарил удивительную мамочку. Правда, я с ней расстался, когда мне было всего 13 лет. И так казалось, что уже вроде нет ничего. Она шептала, сыночек, покаясь, когда умирала, но я не покаялся. Хотел все знать, уехал, учился, училище заканчивал, сомнений море. Но одно, в чем я не сомневался, идеал моральный христианский по сравнению с атеистическим, как небо и земля отличаются, в этом я не сомневался. И хотя не был ни возрожденным, ни крещенным, я уже в училище сражался на диспутах. Было так уже, что на наш курс вместо классного часа сделали атеистический час. Приходил каждый раз лектор атеизма и новую литературу приносил. На следующий раз диспут. И вот как я мог уже в немощи такой? Ну, однажды Бог и подарил победу. Пришел заслуженный лектор, глубокий старец. И ему сказали, тут баптист есть, хотя я и не был ни баптистом. Конечно, побеждению был. половину которой, ну вот так, а я уже стал убегать с этих атеистических часов. Мне уже до того было трудно, разум не справлялся. А директор меня за ручку поймал и на первую лавочку посадил. Не уйдешь, сиди со мной рядом. А атеист всегда лекцию читает, а потом диспут начинается. Ну и тут он просчитался очень сильно. Он так плохо стал говорить о верующих. Я вскакиваю и говорю: «А скажите, я похож на баптиста?» Он оторопел. Но он подумал, что директор взял с собой какого-то комсомольского активиста, чтобы поддержать диспут. Сомневался. А я тогда и спортсменом был, и стихи писал в газету. Наконец говорю: «Что вы, молодой человек, с такими орлами мы коммунизм будем строить?» Зал взорвался. Я говорю: «Лектор, вы говорили, что на баптиста за 10 метров не видите, а вы под носом». Ну, я грубо немножко сказал, невозрожденный был. Друзья милые, мое счастье, что у меня был идеал, мамочка. И вот когда нам сегодня матери просят помолиться, я хочу сказать: будьте идеалом для детей ваших. И тогда дети придут к Господу, обязательно придут. А ведь вы, сестры милые, вы все, или может 90%, будете мамочками. Но вы идеалом не будете, если вы не исполнены Духом Святым. Идеал-то должен зреть. Так вот, давайте проследим, кто мы. И что такое жизнь? В чем она заключается? Когда я изучал вот марксизм-ленинизм, там свои доводы. Это уже выше учебное заведение пошел, все сомневался. Но там ничего нет. Я искал цель жизни. Что такое жизнь? Чернышевский говорит: прекрасная есть жизнь, хорошо. А считаю и Энгельс говорит: жизнь – это обмен белковых веществ. Ага, ну сколько я их обменяю за жизнь? Неужели в этом жизнь? От Виссарион Григорьевич Белинский очень хорошо сказал: жить – это не значит столько-то лет есть или пить, биться из-за чинов, денег, а свободное время зевать, играть в карты и бить хлопушкой мух. Такая жизнь хуже смерти, такой же хуже животного. Жизнь значит чувствовать мысли, страдать и блаженствовать. Всякая другая жизнь есть смерть. Он близок был к Богу. Он только не ответил, с кем чувствовать, с кем страдать, с кем блаженствовать. И когда мы открываем Евангелие, мы получаем этот ответ, милые. Иисус – наш идеал. Ты прекрасен, Сынов человеческий, все в нем скрывается. Но чтобы с идеалом иметь отношение, надо ему все сердце посвятить. И если мы половину посвящаем, то это бесполезно. Вот если я бы хотел спросить молодых людей, если вы выбрали сестричку, она вам понравилась, говорит: я хочу тебе сделать предложение, я хочу, чтобы ты была моей женой. Она говорит: пожалуйста, на 90% твоя. Юноши, взяли бы вы ее себе в жены или нет? Ну, ответьте. Нет. Ну, а кто-то взял бы, да, лишь бы богатая была, правда? 90%. А 10% кому будешь прилежать? Ну, 98%. А 2%? Ну, 99%. 1%. Так вот, Иисусу все сердце посвящается. Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны сердца бесцельно звенели. Если любить, то все целы, если отдаться навеки. Вот это запомните, милые. Так вот, первый шаг к Иисусу – это раскаяние. Трагедия очень многих, что не покаялись без раскаяния. В чем сущность? Раскаяние – это глубокое сознание своей вины пред Богом, что я своим грехом гвозди вбивал в тело Иисуса. И когда мы выходим на покаяние, если наше сердце в таком состоянии, мы тогда уже просим, тогда мы получаем прощение. А многие по инерции каются. Я в Челябинске проводил беседу с молодежью. Вроде так хорошо, но об одной сестричке говорит руководитель, говорит: ну, она не идет за гос, она ползет. Ну, такое уныние, все. Когда дальше стали исследовать, было ли у кого раскаяние, или кто-то по инерции вышел, как дети верующих родителей, особенно так. Дальше продолжали, она вдруг как упадет на колени: «Господи, какая я грешница! Господи, прости, у меня не было первой ступенечки!» Потом встает, так восторженно смотрит, говорит: «А теперь все, что надо, милые. Не бойтесь иногда повторить первую ступенечку, если у вас ее не было. Не бойтесь. Это нужно. Если вы перепрыгнули, бесполезно. Бог может дополнить, но все равно надо это быть в повиновении Духа Святого. А вот после первой ступенечки, вторая очень хорошо. Покаяние. Покаяние открытое исповедание Иисуса Господом. Не где-то в тайной комнате. Покаяние – открытый процесс. Иисус говорит: «Кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом Небесным». Слава Иисусу! И если это произошло, вы уже дитя Божие. 8 глава к Римлянам, 14-16 стихи: «Сей самый Дух Святый свидетель Духу нашему, что мы дети Божьи, а родители наследники, сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и царствовать». Готовьтесь к страданиям, трудностям. Вот это если в сердце сведение есть, я спасенный, дитя Божие, слава Богу. А есть сомнение, что-то еще не то, надо опять привести порядок. А вот после уже принимается крещение. Некоторые говорят, принимали крещение без радости. Ну вот, приму крещение, будет раз, выходит ничего. Сейчас будут руки возлагать, будет раз, выходит ничего. И дальше так, друзья, и не будет ничего. Начните с первой ступеньки, со второй, а потом... Вот это пусть будет с вами. А есть и четвертая ступенечка. Знаете, о Духе Святом так сказано. Вот у Исаии пророка, 44 глава. Сейчас мы найдем это место. Я хочу вам прочитать. 44 глава, 3 стих. «Ибо я изолью воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». Жаждущие. Если у вас есть жажда жить в духе, иметь эту жизнь с избытком, это уже вы на четвертой ступенечке, милые. И жажда тогда благовестия появится обязательно. И равнодушие убежит. И Лаодикия исчезнет. Пусть вам Бог скажет. Но это четвертая ступенечка. Но есть и пятая. Деяние 5:32. «Свидетели все мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему». Полное повиновение. Безраздельное руководство Духом Святым. Вот что нужно. И это иногда трудно дается. Иногда Господь проводит нас через трудности. Я хочу сказать, что если мы не в полного сердца не отдадим Иисусу, мы все равно рано или поздно будем несчастными, милые. Счастливый брак, достаток, комфорт, они могут внезапно исчезнуть. Иоанн Филадельфийский пишет: «Розы полюбишь, их осень погубит. Арфу возьмешь, ветер струны порвет. Друга найдешь, он тебя позабудет, а не забудет, так помни, умрет. Время экспрессом летит по вселенной, молодость старится, блекнет краса, все на земле скоротечно и тленно, верны поверь лишь одни небеса». Если вы в конечном плане не загарантируете жизнь Господом, что бы ни было, я с тобой, вот никто этого счастья у вас не отнимет. А если нет, отнимется счастье и слезы. Я вам скажу историю написания гимна: «Возьми меня отныне и впереди, по жизненной долине ты сам веди». Знаете вы этот гимн, нет? Написала его юная христианка Юлия Хаусман, немка по национальности. Она была помолвлена с миссионером. Он сказал: «Я еду в Африку, и как только там образуется маленькая церковь, я тебя вызываю, и мы там венчаемся». Она ждала долго этот вызов, и вот он пришел. Какая радость! Она через Францию, через Испанию, через Португалию едет на корабль и через Гибралтарский пролив в Африку. В Гибралтарском проливе почти всегда буря, шторм. Корабль чуть не потерял крушение, но, к счастью, пристал к берегу Африки. Пассажиры счастливы ходят на берег и встречают их с цветами. Но она, конечно, ждет ее сейчас тоже встречи с цветами. Но никто не встречает. Все расходятся с причала. Темнеет. На причале остается один негр, завернутый в черный плащ. Вдруг он подходит к ней, спрашивает по-английски. «Вы Юлия Хазман?» «Да». «Идите за мной, я вам должен многое рассказать». Берет чемодан, пошел. И ничего не остается идти за ним. Идет, идет селение. И вдруг он резко от селения поворачивает в перелесок. Она остановилась, он говорит: «Не бойтесь, я христианин, идите за мной». Перелесок, кладбище, свежая могила. И он говорит: «Вчера мы похоронили того, кто должен был вас встретить с цветами. Простите нас, мы его так любили, но мы не могли спасти, тропическая лихорадка унесла его. Она без чувств падает на могилу». И после пишет: «Когда я очнулась, негр стоял метрах в пяти, давая возможность мне одной поплакать, помолиться. И первая мысль – все, счастье ушло. А вторая мысль – но ведь у меня же Иисус. Он говорил: я не оставлю, не покину». Она молится со слезами. И после молитвы сложилась вот этим гимном: «Возьми меня отныне и впереди, по жизненной долине ты сам веди». Я немножечко оригинал смотрел этого гимна, какой ей написано по-немецки, немножко по-другому. Она так говорит: «Иисус, нимст, майн байде ханде». «Иисус, возьми мои обе руки. Одну-то я жениху отдала, другую тебе, Господи. Ты только один теперь у меня, возьми, Господи. И веди, как хочешь». Вот только когда случилась пятая ступенька, повинующимся Ему. Не стройте планов. Дайте Господу строить план. Вашу жизнь устраивает. Ведь Он лучше, чем вы знаете вас, знает вас и устроит ваш план. Шестая ступенечка. Это 1 Коринфянам. 11 глава. Это тоже очень важно, потому что иногда люди вон до истерики кричат: «Дай духа, дай духа!» Но, милые, Господь входит в сердце сразу, если только мы его предоставляем Ему. И в этом плане лучше всего понять, что Дух Святой – величие, я – ничтожество. И лучше всего сказать: «Господи, я не могу управлять Тобой. Возьми меня, как хочешь, и управляй мою, как хочешь, употребляй, как хочешь, на каждое служение». И здесь мы читаем: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Тело – это церковь. Обязательно вот это погружение должно быть в тело, в церковь. И церкви мы должны послушными быть. И очень хорошо, если погрузившись в церковь, мы очень переживаем за нее. Ну и последняя, седьмая ступенечка, Матфея 21:22. «И все, чего не попросите молитве, с верою получите». Все с верою начинается, все кончается верою. Ну, я хочу закончить ответом на вопрос, немножко о себе рассказать. Частично я уже рассказал, что не смог маму порадовать покаянием. Училище, вроде мало, сомнения, консерватория, высший курс материализма, атеизма. И там ничего я не нашел, милая. Ничего не ищите там. Никогда вас безбожная философия не удовлетворит. Я много очень читал, много искал, много разумом искал Бога. Я не знал, что так просто можно сердцем найти Его. Но и в то же время Бог был так ко мне милостив, что Он и разум мой просвещал. Помни на все вопросы о дарвинизме, об этой эволюции, мне дал ответ Бетакс в своей книге «Песнь творения». Я настолько с радостью ее читал и даже запомнил, вот последние страницы я вам приведу. Я сразу понял, ну, что в конечном итоге даст безбожие и что Господь? Безбожие тупик, пессимизм, Господь небо, надежду. И вот этот Бетакс опроверг этот дарвинизм полностью, а потом делает такое предположение, как бы встает на точку зрения дарвиниста и говорит, но, быть может, эти люди, господа материалисты, правы. Может быть, действительно нет ни души, ни духа, а только одна бездушная материя? Какой ужас! Да будет проклят эта материя с этим немощным, безгласным идолом силами природы, неизвестно для чего меня сотворившим и вдохнувшим идеи справедливости, морали, равенства и долга. И да будет проклята эволюция, которой все больше и больше люди приносят неприятности. Смутно помню, был я когда-то пурпурной водорослью. То-то и была не жизнь. Свободный я был на дне океана, прикреплен к скале. Солнце давало хлорофилл, океанский поток йод и соль. А еще горилла я был счастливее. Свободный бродил с самкой и детенышами, наводя ужас на все живущее. Я не должен был по 8 часов работать. Я не должен был лечиться. Я не знал терзаний ни политических, ни религиозных. Я не знал лечебниц по психиатрическим болезням. Зачем мне нужно было стать человеком? Правда. Говорят, что эволюция еще может вспять повернуться. А это хорошо. Вдруг я опять гориллой стану или водорослью. А что будет, если она дальше пойдет? Во что я должен еще превратиться? Какой ужас! И когда мера моих страданий переполнится, мне останется или морфий, или револьвер. Вот что ждет атеиста-безбожника. Поэтому, милые, не ищите ничего там. У вас хороший защитник был Божьего творения, Хован. Он в тюрьме почему-то даже у вас сидит. И почему-то дарвинизм опять преподается, милые. Это уловка дьявола. Удалите все сомнения. У вас они исчезнут, знаете, когда Господь войдет в сердце. Пока его там нет, могут быть сомнения. Когда он войдет, вы как Мережковский скажете, я Бога жаждал и искал, ничего не верил, но любя, пока рассудком постигал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся, мир, ты все, ты воздух, ты вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши, и в отдаленнейшей звезде, и в глубине своей души. Пока живу, тебе молюсь, тебя люблю, дышу тобой. Когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Вот вам, где нужен Бог, в глубине души. И это реальность, потому что вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог ваш. Но я прекрасно знал, что, получив здание и став верующим, мне тюрьма не минуева, потому что время это так было. Ну, так оно и случилось. В 80-м году меня первый раз осудили за проведение молодежного общения. 3 года я отсидел, вернулся, 27 дней дали побыть на свободе и еще на 8 лет посадили. Вот так по-человечески тоже жизнь несчастна, но я счастлив. Счастлив я, что в тебе моей жизни устои. Счастлив я, что страдать за тебя удостоен. Мы поем гимн «Дай счастье ощущать в страданиях за тебя, милые». Я вам только расскажу, когда меня первый раз арестовывали, было очень трагичное состояние семьи. 7 деток, старшему 12 лет. Жена ожидала 8-го. Мать, которая ей помогала, умирает от рака. Трагедия. И вот тут нас сломают, сломится бы, да и все. Уйди в регистрированную, и все. Но если бы я ушел в регистрированную, я бы закрыл доступ к Иисусу своим детям. И помню, мы проводили 1 мая 80-го года большое общение очень. И наехали атеисты до 400 человек. И КГБ, и милиция. И было побоище, погром. Братьям заворачивали руки, за волосы вытаскивали, всех развезли. А подростков по одному, по два, за 30, за 40 лет в степь выбрасывали, как хочешь, добирайся. А меня оставили вот так, в кругу атеистов, высшего ранга КГБ, начальники, насмешки, угрозы. И я думал, что будет с моей семьей? Но тут Господь мне послал удивительную помощь. Я просто хочу это напомнить, чтобы вы знали, как жило вот наше поколение, дети наши в то время. Лежу из-за кустов, выглядывает мой старший сынишка Павлушка. И увидел, что его не заметили. Бежит опрометью, прорывается под руки и встает рядом со мной. Взял за руку, говорит: папочка, разреши, я буду рядом с тобой стоять. Это 12-летний мальчонка. Я говорю: конечно, стой, Павлушенька. Я не показал ни слез, ничего тогда. Я сейчас тебя буду знакомить с этими людьми. Вот это начальник КГБ городского, вот это начальник КГБ областной, это начальник милиции. Это несчастнейшие люди, Павлик. Они Христа гонят. Сегодня мы с тобой расстанемся, наверное, надолго. Ты молись за них, Павлуша. Он сжимал мою руку. И вдруг градом стали падать его горячие слезы на руку. Когда я уже был на суде, я в тюрьме написал стихотворение «Христианский орленок». Кто-то может знать, я его вам и прочитаю, и потом мы с вами помолимся. Это было последнее слово подсудимого. Он стоял, волосенки трепал ветерок, очень худенький русый мальчишка. Для него диктовался суровый урок не по школьным, по жизненным книжкам. В христианском общении сегодня был он. Гимны пел майский день на просторе. Его диском чистейшим звенел серебром в многосотенном радостном хоре. Он витал своей диской прекрасной душой в голубом белооблачном небе и тихонько шептал: «Боже, как хорошо! В жизни счастья я так еще не был». В океан детских дун он был так погружен, что не слышал, как в пении гимнов шум мотора вдруг врезался с разных сторон диссонансовым, сумрачным клином. Он очнулся от дум, что за люди кругом, их кокарды зловеще блестели, от машин много штатских бежало бегом. Значит, будет разгон, неужели? Он подумал: с отцом что-то будет сейчас. К нему недруги лезли упрямо. На мгновение отцовский услышал он глаз, вслед за тем гимн любви громко грянул. А потом что-то страшное вдруг началось, словно эхо трагической были. Показали безбожники всю свою злость, рвали волосы, руки крутили, заточили машины в автобусы всех, невзирая на вопли и стоны. Все святое они поднимали на смех, будто подвиг совершали огромный. От машины к машине мальчишка бежал, миг разбились мальчишкины грезы. Скорбный взор христиан лишь его провожал. Это в церкви Христа были слезы. Он отца через несколько долгих минут отыскал в окружении безбожном. Может, папу, он думал, они не возьмут, с ним вернуться домой вместе можно. Но, увы, окружили отца неспроста. Так хотел бежать прямо к маме. Вдруг, прорвавшись сквозь строй, он с отцом рядом стал, с твердой верой, как маленький камень. Взял он руку отца, не прижался, как мог, крепко-крепко, что было силенок, и услышал: «Тобой я доволен, сынок, верный мой христианский орленок. Помни Господа, сын мой, запомни отца и гонители злобные лица. Мы за правду должны постоять до конца, за гонитель наших молиться». У мальчишки меж русых изгибов бровей залегла, как у взрослого, складка. Он отцовскую руку сжимал все сильней, но не смог в этот миг не заплакать. Посмотрел он отцу в дорогие глаза, все понятно ему сразу стало. На отцовскую руку, как искра, слеза не из глаз, а и сердце упало. Кто-то грубо от сына отца отстранил, повели его спину толкая. Не рыдай, мой орленок, крепи, что их сил. Христианская доля такая. Атеисты, о, где только ваши сердца, куда совесть могла ваша деться? У мальчишки, забравши родного отца, вы забрали мальчишкино детство. Сейчас мы будем молиться, милые. Не забудьте о первой ступенечке. Есть гимн у нас, я к пронзенным ногам преклониться хочу, в сокрушении, сердечной просьбой, осознав, что подобен тому палачу, кто вбивал в тело Господа гвозди. К небесам я свой взор вновь пытаюсь поднять, и по кручам карабкаю снова, но вдруг падаю вниз, сознавая опять, что колючка венце я терновом. Перестаньте быть колючкой. Покайтесь искренне, милые, и вы поймете, эта жизнь с избытком будет вашим достоянием. Пусть вас все Господь благословит. Сейчас мы будем молиться. Ну, я думаю, общей молитвы мы уже не будем. Пройдете те, кто хочет помолиться. Прости меня, Господи. Прости, что я была колючкой или что-то такое. Помолитесь, и мы будем на этом заканчивать. Я очень желаю с таковыми душами помолиться. Давайте встанем. Мы споем один единственный призывной куплет. О Божьих слов не пропускай, не забывай, не закрывай от сердца глаз и сердце не жесточай. О, будь спасен, приди сейчас. День завтра может не блеснуть. Господь назначает время и для покаяния, и для того, чтобы мы пожелали быть исполненными Духом Святым. За бесплодность жизни попросим прощения, милые, и вы поймете, что будет вашим достоянием Дух Святой, чудная третья личность Бога, и Он поведет вас, потому что это личность, Он будет наставлять, ходатайствовать, Он будет любить вас, и вы никогда не останетесь одни, всегда Он будет вашим Богом. Поем один куплет, пройдете, кто хочет помолиться, и я с вами помолюсь, да благословит вас Господь. Душа.